Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 июля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. Кое-где в Москве дождь продолжается, из-за этого пробки. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Как предполагается, таковой она будет оставаться еще какое-то время. 6 баллов и в 5 вечера, 6 баллов и в 6 вечера, а в 7 вечера в городе сегодня возможны 7-бальные пробки. Больше того, по прогнозам Яндекса, и в 8 вечера ехать будет сложно. Как предполагают, в это время в городе будут пробки в 6 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, отставка Арсена Авакова, бывшего главы МВД Украины. Верховная Рада отправила Авакова в отставку сегодня. Кто это такой? Почему отставку Авакова сейчас некоторые называют знаковой? Первая тема. Вторая тема — это история с наказанием блогеру Эдварду Биллу, или Эдуарду Билю, по документам его так зовут. Сначала вчера, напомню, появились сообщения о том, что его приговорили к ограничению свободы, и это было сделано судом по предложению прокурора. Но позднее появились сообщения о том, что прокуратура как раз собирается обжаловать этот приговор. Что произошло, как часто прокуратура, по сути, сама себя пытается обжаловать, поговорим через 10 минут. Это прямой эфир, вы можете писать через смс-портал, через телеграм, можете звонить 7373948. Еще раз напомню, параллельно мы следим за срочными сообщениями. И вот, например, то, что в эти минуты появляется, значит, в Белоруссии резко повышается ставка рефинансирования с нынешних 8,5 годовых до 9,25. Об этом сейчас все информационные агентства пишут. И вот еще РИА Новости в эту минуту. Песков отвергает предположение, что российские власти в 2016 году с кем-то могли договариваться о поддержке Дональда Трампа.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Верховная Рада Украины сегодня отправила в отставку бывшего главу МВД Арсена Авакова. За отставку проголосовал 291 депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже предложил на эту должность новую кандидатуру, депутата Дениса Монастырского, главу правительственного комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Интересно, кстати, что Денис Монастырский родился в День России 12 июня. Хотя понятно, что это никак не связанные вещи. Арсен Аваков, в свою очередь, возглавлял МВД Украины с 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели даже после того, когда через некоторое время, через несколько лет, к власти пришел новый президент Зеленский. Авакову не раз прочили отставку. Зеленский говорил, что Аваков у него на испытательном сроке, и судьба Авакова зависит от расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Не очень понятно, как эти вещи связаны, но вот теперь произошло то, что произошло. Сначала Аваков внезапно для многих объявил об отставке, а вот теперь и Верховная Рада почти единогласно его в отставку отправила. Скорее всего, на его место придет именно Денис Монастырский. Что это за фигура Авакова? Почему эту отставку считают, возможно, знаковой? 7373948, телефон прямого эфира. Если кто из наших слушателей следит за ситуацией на Украине, не забывайте, вы можете дозвониться, код города 495, можете писать через смс-портал, можете писать через Телеграм. Телеграм — это пользователю «Говорит МСК-бот». СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Руслан Бортник, директор Украинского института...
В эфире, коллеги.
Директор Украинского института политики, и он с нами на прямой связи. Руслан Олегович, это вы?
Да, здравствуйте, коллеги.
Хорошо, объясните. Итак, во-первых, кто такой Арсен Аваков для украинской политики?
Ну, это альтернативный центр власти, это министр, который беспрецедентно долго проработал на своей должности, около 7 лет, который имел всегда свою позицию и при Турчине, и при Порошенко, и, конечно, при Зеленском. В нынешней ситуации, до последнего времени, это альтернативный центр власти, конкурирующий с Зеленским и его командой внутри системы власти. Человек, который наиболее сегодня опытный, наиболее знающий, наиболее как бы интегрированный во все политические, финансовые процессы, ситуацию на Донбассе, все то, что случилось в стране с 2014 года.
Когда Зеленский в свое время говорил Аваков на испытательном сроке, значит ли нынешняя отставка, что Аваков испытательный срок при Зеленском не прошел?
Ну, испытательный срок Авакова завершился где-то там еще прошлой осенью. Скажем так, я все же считаю, что эта отставка состоялась из-за хронического конфликта конкуренции между офисом президента, его руководителем Ермаком, и министром внутренних дел, между Аваковым и секретарем СНБО, Аваковым и службой безопасности Украины. То есть это корни этой отставки, конкуренция за контроль над силовым блоком, формальным и неформальным силовым блоком, на которые Аваков определенно влиял определяюще.
Есть какие-то объяснения внезапности этой отставки?
Сложно сказать. Я думаю, что... Я не исключаю, что просто сегодня решили, что в летний период, наименее сегодня протест, президент решил, что эта отставка наименее болезненна будет. То есть потому что у нового министра будет время подготовиться к осени, к зиме, к более сложным условиям работы.
Насколько прав наш слушатель Григорий, который пишет, что теперь Авакову придется из Украины уехать?
Маловероятно, я более чем уверен, что гарантии безопасности Аваков получил, и он останется в той или иной мере в политической системе, или, возможно, даже получит какое-то формальное почетное назначение.
Еще один наш слушатель пишет, что статья Путина могла способствовать отставке Авакова, и теперь, мол, киевская власть цепится после этого. Может быть такая связь?
Нет, я думаю, что это крайне маловероятно.
С вашей точки зрения, что дальше будет с Аваковым?
Думаю, что какое-то время, если он не получит сейчас какого-то формального назначения, то какое-то время, полгода, год, он будет находиться, ну, будет отдыхать, будет находиться в тени, но в будущем, очевидно, будет искать пути возвращения к власти, возможно, возглавить или станет одним из основателей какого-то нового политического проекта.
Денис Монастырский, глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который, по идее, должен теперь занять место Авакова. Насколько сложно ему будет входить на эту должность?
Очень сложно. Второго Авакова, безусловно, нет сегодня в команде власти. И Денису Монастырскому, с одной стороны, это компетентный юрист и в какой-то мере даже компромиссная фигура, потому что он имеет свои хорошие связи с Аваковым, он был когда-то частью той команды. Но, с другой стороны, он приходит в модель, в структуру, которая полностью на 100% выстроена именно Аваковым, начиная от участкового, заканчивая замминистра, все люди назначены Аваковым. За 7 лет он полностью под себя трансформировал всю систему. Теперь управлять этой системой Денису поначалу будет очень сложно.
Можно ли попытаться понять, чей человек Монастырский?
Да, это прежде всего человек президента, но также это человек, который является компромиссным с командой Авакова. Потому что он длительное время работал помощником у заместителя Авакова Антона Геращенко. Возможно, именно фигура назначения именно Дениса Монастырского, возможно, тут несколько целей. С одной стороны, это компетентный юрист, с другой стороны, человек, который предан офису президента, лоялен ему максимально, а с третьей стороны, он может, именно это назначение снимает, возможно, часть излишних обострений с командой Авакова в будущем.
Сразу несколько человек пишут нам о том, что Аваков может стать будущим Зеленским.
Нет, потому что в выборах президентских Аваку, ну, крайне сложно, если вообще возможно. У него невысокие рейтинги и огромные антирейтинги. Не очень популярный он как политик. Электорально быть назначенным куда угодно он может. Быть избранным на главную должность в стране он вряд ли может.
Еще одно предположение. Наша слушательница пишет, ну, США же могут заменить просто Зеленского Аваковым.
Ну как, выборы должны пройти, люди должны проголосовать. Я думаю, что все же проблема многих российских обозревателей и слушателей, которые анализируют Украину, они все же слишком переоценивают влияние западных партнеров. Есть элементы этого влияния, есть элементы управления отдельными отраслями, но общего политического контроля нет. И он и невозможен в современном обществе.
Спасибо. Руслан Бортник, спасибо. Директор Украинского института политики, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей 208 полагает, что теперь многие тысячи людей Авакова полетят со своих постов в стране. 7373948, и тогда это другой политический пейзаж, вы же понимаете. Лордик пишет, но на Украине вообще все возможно. С его точки зрения. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Вайс. Я не согласен с экспертом. В Украине в настоящий момент очень огромный вес имеют не только заокеанские партнеры Украины, в том числе и истеблишмента так называемого киевского, но и западные партнеры, в том числе и спецслужбы. И в президентских выборах в этих условиях все можно легко поставить с ног на голову, в том числе в отношении Арсена Авакова. Он является, естественно, тяжеловесом в большой политике Украины в рамках данного государства. У него огромные амбиции. Тем более, это действительно агент влияния Запада, который четко расставлял и следовал политике установления противовеса, в том числе и своей личностью, когда возглавлял на протяжении 7 лет силовой блок. Он не случайно вернулся из Италии, где спецслужбы Соединенных Штатов Америки готовят различного рода агентов на базе 6-го флота Соединенных Штатов Америки. И непосредственно из Италии он вернулся перед Майданом 2013 года, где возглавил непосредственное руководство самим Майданом, смещением Януковича и борьбой с Беркутом, в том числе и координацией тех отрядов, которые Беркут закидывали как отелями.
Вайс, давайте не будем вспоминать то, что было много лет назад. Вы сказали, не случайно, так и не случайно. Но только вот один вопрос. То есть Руслан Бортник, который на Украине этого не видит, а вам это видно?
А понимаете, у них у всех какие-то розовые очки. Тем более, что за плечами Авакова огромный чиновничий административный ресурс. Он управлял Харьковской областью. Я повторю, у него амбиции огромные. Я не удивлюсь, если он создаст свою партию и пойдет на президентские выборы. Но он не станет никогда Зеленским. Зеленский – это шестерка, а Порошенко и Аваков – это совсем не шестерки.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз призываю к аккуратности. В определениях, которые вы используете в прямом эфире, Верховная Рада отправила в отставку бывшего главу МВД Арсена Авакова. Только что это произошло, несколько часов назад. За его отставку проголосовал 291 депутат. Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил на должность министра внутренних дел другую кандидатуру, депутата Дениса Монастырского. Ему 41 год, глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, директор Украинского института политики Руслан Бортник, только что в эфире у нас предположил, что вполне возможно, что это фигура согласия. Какое-то время Денис Монастырский работал с людьми Арсена Авакова.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лурдик требует поменять тему. Алла пишет, что большое видится на расстоянии, и потому отсюда виднее, чем из Киева. Виталий из Филей пишет, что вот это как картина рисуется. Просыпается с утра Байден, завтракает за чашечкой чая, говорит, а давайте, кстати, Зеленского на Авакова поменяют. Вот как художник украинской политики, ему так кажется, и он это делает. Но вот с точки зрения Виталия это смешно. А Юстас не понимает, чем все это закончится. Уйдет ли Аваков в оппозицию, примыкая к Порошенко? То есть Юстас полагает, что оппозиция для Авакова возможна только в некой комбинации с бывшим президентом Украины. 730-й тоже пишет об этом. Следующая тема. Прокуратура Москвы намерена просить об ужесточении наказания блогеру Эдварду Биллу. Или гражданину Эдуарду Биллю, как его кличут по паспорту. В пресс-службе столичного надзорного ведомства сказали, что готовится апелляция на приговор, который вчера был вынесен Пресненским районным судом. В комментарии там сказали, что они планируют дать оценку судебному решению, дать оценку органам профилактики, которые не приняли должных мер по пресечению нарушений блогерам правил дорожного движения. Напомню, вообще-то суд признал блогера виновным, ограничил его свободу на 2 года и лишил водительских прав сроком на 3 года. Причем тут важная деталь. Именно этого, то есть ограничение свободы на 2 года, судя по сообщениям средств массовой информации, прокуратура и просила. Теперь она собирается требовать ужесточения наказания. Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Смотрите, ведь тут либо мы чего-то не понимаем, либо получается, что прокуратура собирается обжаловать, по сути, собственные требования.
Ну, в любом случае, прокуратура – это такой орган, который может поменять свое мнение относительно, может быть, гражданский иск не удовлетворили в какой-то части, либо еще что-то и там заявлялся. Ну, как правило, в 90% случаев прокуратуру всегда обжалуют даже обвинительный приговор.
А чем это вызвано?
Возможно, какими-то внутренними убеждениями как раз гособвинителя, если он считает, что все-таки суд не учел какие-то отягчающие, смягчающие вину обстоятельства, дал слишком мягкое наказание, либо неправильно квалифицировал. То есть нужно смотреть именно апелляционное представление, которое будет подано прокурором, чтобы понять, как, по каким доводам будет обжалование.
Как это обычно работает? Тот же самый прокурор, который выступал во время процесса, обжалует от имени прокуратуры? Или есть специальные надзорные органы в прокуратуре, которые могут сделать подобного рода обжалование?
Ну, в любом случае будет апелляционное представление подано того прокурора, который участвовал после обвинителя. Естественно, возможно, какое-то некое коллегиальное решение. То есть, возможно, куда-то прокурор обращался за советом. Ему советовали.
Дальше. Насколько вы можете комментировать, собственно, приговор, который вынесен вчера судом, учитывая, что произошло, вроде как мы все же слышали, что произошло на Садовом кольце, вот эти два года ограничения, но не лишения свободы за подобного рода инциденты, лишение водительских прав сроком на три года. Часто ли бывают такие приговоры? Можно ли считать его мягким?
Приговор нельзя считать мягким, потому что суд назначил его в пределах санкций, предусмотренных соответствующей статьей. Насколько мне известно, было вплоть до того, что заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, то есть потерпевшие настаивали, чтобы вообще оно было прекращено, и приговора не было, а было именно постановление прекращения. Но суд счел это как дополнительное смягчающее вино обстоятельство, что заглажен вред, что он признался, покаялся. То поэтому, на мой взгляд, довольно-таки все законно и обосновано.
Спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. Прокуратура Москвы собирается просить об ужесточении наказания блогеру Эдварду Биллу. Алексей Морозов вечно недовольный, и он считает, что, говорит, и при своем останусь, что в России одно из самых мягких уголовных прав. Наша система, с его точки зрения, скорее защищает, а не наказывает преступника. Виталий тоже пишет, мало дали. Юстас пишет... А вот это зря вы, кстати, Юстас. Теперь это не очень редкое решение ограничения свободы. Вот Яндекс, Гугл используйте, и вы увидите, что теперь такое решение выносится довольно часто. Он говорит, это очень редкое решение суда. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Хотелось бы услышать юристов. Если среди нашей аудитории есть юристы, что женщины, которая пострадала, вы можете найти интервью, которое она давала в связи с этим приговором. Насколько я понимаю, она говорит о том, что удовлетворена приговором суда. Прокурорские пошли, похоже, за справедливость. Панк 13 пишет. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Код города 495. Как можно попытаться охарактеризовать это судебное решение вчерашнее? Вот прокуратура собирается теперь опросить об ужесточении наказания, несмотря на то, что еще вчера государственный обвинитель, то есть представитель прокуратуры, как раз требовал именно того, что, собственно, суд и сделал судебным решением. Может, он пострадавшую озолотил, Григорий. Ну, а вам-то какая разница? Главное, что она думает по поводу этого решения. Виталий более чем уверен, что тут немала роль общественности, и теперь поднимается скандал, поэтому собираются требовать пересмотра приговора. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Пока дозванивайтесь. Срочное сообщение. Аэропорт Шереметьево из-за ливня временно ограничивал обслуживание вылетающих рейсов. Мы это знаем, но сейчас аэропорт работает уже в стандартном режиме. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Я оцениваю приговор как возмутительный. Объясню, почему. Это произошло 1 апреля. Он и сам признает, что они специально сделали такой первоапрельский розыгрыш для того, чтобы выложить это в интернет и заработать 1 000 000 рублей. Он сознательно под угрозу поставил жизнь сотен людей на трассах, на дорогах. Не конкретно одного водителя.
Вы как юрист это говорите?
Я говорю как гражданин, возмущенный тем, что когда вот такие, как этот подонок...
Давайте без жизни... определений.
Алло.
Без определений давайте. Другой гражданин.
Вот такие, как он, угрожает жизням сотнях людей, дают 2 года ограничения. А когда кто-то там, ну, условно говоря, украдет банку тушенки, дают 2 года реального срока. А есть разница между банкой тушенки и угрозой жизни сотням людей?
Какое конкретно дело... Стоп! Какое конкретно дело, где за банку тушенки дали реальный срок, вы имеете в виду?
Да полно у нас
таких дел,
но... Нет, но я главное хочу сказать, что но он сделал
подождите, секунду.
Корыстных целей.
Секундочку. А вот Панк 13 пишет, что вы требуете по справедливости, а не по закону. Вы это понимаете?
Вы понимаете, у нас такой закон, что тот, кто, допустим, защищается от бандита и застрелит его, получает срок за убийство. А убийство
еще раз, у вас есть конкретное дело?
Да полно.
Вот это «да полно», как только ты переходишь к конкретному разбору, оказывается, что в каждом случае все немножко не так. Понимаете, в чем дело? И поэтому тут тоже возникает вопрос, по справедливости или по закону? И вообще, можно ли и по справедливости, и по закону, чтобы был один и тот же приговор? 7373948, телефон прямого эфира, продолжает тем временем приходить сообщения, все новые сообщения о непогоде. Вот, например, ТАСС в эти минуты пишет, что ветер сорвал крышу со школы в подмосковном поселке Снегири. В регионе повалено 10 деревьев. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да,
Андрей,
прошу.
Москва. Да, вы знаете, я вот все-таки удивлен, в какой части приговором. Раз было примирение сторон, то есть, по сути дела, потерпевшая сторона говорит о том, что у меня нет претензий. Почему вообще назначили?
Есть такие дела, при которых примирение сторон не означает прекращение претензий со стороны государства уже.
Вот для меня это, например, странно. То есть, ну, как бы... это же не то дело было все-таки, да, где человека там избили, я не знаю, там... ну, по большому счету, то есть что-то такое, жесть какая-то со стороны обвиняемого. Да, были угрозы, да, было хамство, по сути дела, да, ну, создал даже пробку, там, будем так говорить, то есть, ну, это не такое...
Вообще-то люди пострадали,
Ну, не знаю.
Вот когда вы говорите «создал пробку», а при этом не упоминаете, что люди пострадали. Были случаи, пишет 428-й, когда люди защищали свой дом от грабителей и им давали сроки. Вы, когда будете примеры приводить, только это должен быть точный пример. Там они только защищали свой дом от грабителей и не превышали пределов необходимой обороны. Это важно. Со стороны государства он нарушил ПДД, пишет Глеб 837. Виталий, везде у нас упрощение в геополитике, в юриспруденции, в законах. У нас во всем свое понимание. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юр, добрый день, деревенский
парень. Да, прошу.
Юр, я не оправдываю, конечно, дело, столько нарушений, но это было надо предотвращать раньше, когда только начались.
Так вот, прокуратура и говорит, теперь они будут оценивать это.
Юр, ну, а во-вторых, мне знаете, что кажется, Юр, что это публичная порка первого блогера, который на этом попался, чтобы остальным было неповадно. И еще одно у меня замечание. Там господин Ефремов еще не всех наркоманов переловил.
Вы о чем?
Ну, Ефремов, где у нас, который насмерть убил человека?
Так он насмерть убил человека, зачем мы вспоминаем о другом? Он злостный нарушитель закона, пишет Юстас, уже не про Ефремова, в данном случае речь идет о блогере Билли, а Виталий пишет, что дело с его точки зрения имело большой общественный резонанс и способ, которым все это было совершено, общеопасный. Дело публичного обвинения, поэтому полное прекращение преследования в данном случае невозможно. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 июля, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и обязательно смотрим на то, что называется картой московских пробок. 6 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс в эту минуту, как предполагается, к 7 вечера в городе будут сегодня 7-бальные пробки, и что важно, даже в 8 вечера пробки в 6 баллов еще будут сохраняться. Это понятно, погода сегодня не самая простая. В дождь обычно пробок больше. Больше того, вот срочное сообщение. Главное управление МЧС по Москве распространяет экстренное предупреждение о граде во время дождя в ближайший час и до конца четверга. Ссылаясь на прогнозы синоптиков, МЧС говорит еще и про усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, но в отдельных районах возможен град. И еще одно срочное сообщение, важное, которое только что появилось. Комитет Всемирной организации здравоохранения рекомендует не требовать подтверждения вакцинации вакцинации для международных поездок. С этим заявлением только что в ВОЗ выступили. ВОЗ рекомендует странам не требовать сертификата о вакцинации для международных путешествий. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, гибель известного ученого. 80-летний доктор биологических наук Иван Пигарев катался на велосипеде на Воробьевых горах. На одном из виражей он столкнулся с мужчиной на самокате, упал на асфальт, спасти его не смогли. Он ударился головой, очевидно. Так вот, каковы требования безопасности? Может быть, действительно нужно серьезно поговорить о том, что нужно добавлять к своему собственному облачению, когда ты начинаешь кататься на велосипеде, кататься на самокате, ну и так далее. Первая тема. Вторая тема. РИА Новости сегодня рассказала об исследованиях экспертов сервиса Сберуслуги, согласно которому развить интеллект можно с помощью различных хобби. Как развить интеллект с помощью хобби, об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна Иван Пигарев в Москве погиб. Об этом сегодня все СМИ пишут. 80-летний мужчина катался вчера на велосипеде по Воробьевым горам. Там разная информация. Некоторые пишут, что это был самокат. Некоторые говорят, что просто он погиб от столкновения с самокатом. Но на одном из виражей на велосипеде он столкнулся с мужчиной, упал на асфальт, ударился, ученого госпитализировали, спасти не смогли, и от полученных травм он скончался. Это известный человек, поэтому много об этом говорят, но это возвращает нас к требованиям по безопасности, когда ты пользуешься велосипедом, когда ты пользуешься самокатом. Алена Белес, эксперт Центра движения безопасности, она с нами на прямой связи. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы требования безопасности для передвижения на велосипедах и самокатах?
Требований безопасности на передвижение на велосипедах достаточно много, они прописаны в правилах дорожного движения, у них достаточно много своих особенностей, есть отдельные требования для детей до 14 лет, есть требования при передвижении по проезжей части. Самокаты же у нас пока, не, как и многие другие СИМ, не регламентированы как отдельные транспортные или нетранспортные средства, и требований к передвижению на них фактически нет. То есть человек, передвигающийся на самокате, сегодня является, можно сказать, пешеходом.
Тогда еще один вопрос. А есть ли мировой опыт в этом смысле? Есть ли страны, в которых уже так или иначе попытались разобраться в правилах передвижения на самокате с точки зрения безопасности того, кто передвигается?
Конечно, есть достаточно широкий европейский опыт, который распространен именно в основном на ограничение скорости. То есть пока что каким-то образом регламентировать многообразие СИМ достаточно сложно, поэтому стараются в основном ограничивать скорость на передвижении на подобных средствах перемещения в городе и на проезжей части. В частности, скандинавские страны известны тем, что ограничили даже ввоз транспортных средств выше 15, которые за скорость выше 15 км в час.
Есть ли страны, в которых на самокатах без шлема нельзя передвигаться?
Вы знаете, жестких таких требований нет. Я даже более того скажу, что в Голландии, которая является самой велосипедной страной мира, нет требований даже для маленьких детей по использованию защиты. И когда мне довелось поинтересоваться у голландских коллег на форуме в Санкт-Петербурге, почему так, они сказали, что у них вопрос взаимодействия велосипедистов между собой, велосипедистов с пешеходами, водителей с велосипедистами прорабатывается на уровне автошкол, где этот вопрос изучается, и водители учат готовиться к тому, что велосипедист может появиться. И велосипедистов обучают до того, как они садятся на велосипед, хотя бы базовому курсу. Поэтому в данной стране не просто не носят защиты, но и уровень аварийности с велосипедистами крайне низкий. Так что, возможно, вопрос именно в культуре движения.
Еще вопрос по поводу правил дорожного движения. Вот если про этот инцидент трагический нам пишут правильно, то, скорее всего, велосипедист столкнулся с самокатчиком. Такое по правилам вообще возможно?
Вы знаете, насколько я читала о данной аварии, произошло все не на проезжей части, а где-то в парке, и велосипедист и самокатчик двигались по велосипедной дорожке. Столкновение было столкновением двух транспортных средств, движущихся навстречу друг другу. То есть надо разбираться, была ли дорожка двухсторонней, либо дорожка не предполагала, что по ней могут ехать в разных направлениях, либо предполагала, но люди не смогли разъехаться. То есть пока что о непосредственно данной аварии очень мало информации. Что же произошло на самом деле, предстоит еще выяснить сторонам госавтоинспекции, которые занимаются этим вопросом.
Это действительно выяснят, но мой-то вопрос был немножко в другом. А по велосипедной дорожке передвигаться на самокате можно с точки зрения ПДД?
Фактически на данный момент получается, что нет, поскольку тот, кто управляет ТИМ, является пешеходом, а велосипедная дорожка предназначена для велосипедистов. Но как мы с вами можем наблюдать, все-таки по велодорожке едут, чтобы не мешать обычным пешеходам, которые двигаются со скоростью своих ног, и роллеры, и те, кто едет на самокате, и на велосипеде, и на моноколесе.
Иначе говоря, возвращаясь уже к каким-то общим выводам из нашего разговора, по идее, и по закону, и по правилам, человек на самокате может ехать без шлема, но ехать должен не по велодорожке, а по тротуару. Человек на велосипеде должен быть в шлеме, соответствующей экипировке, и ехать может по велодорожке, но не по тротуару.
Если эта велодорожка не по краю проезжей части, а в парке, то в том числе движение пешеходов по ней не запрещается.
А, вот так даже. Спасибо. Алена Белис, эксперт Центра движения и безопасности, была с нами на прямой связи. Панк 13 пишет, что самокаты слишком быстро и массово вошли в быт. Законодатели не успевают. Это же не поправки в Конституцию. Виталий говорит, нам как в Голландии надо. А то у нас все участники движения эгоисты. У каждого свое чувство собственного достоинства или величия. Автомобилисты считают, что дороги только для них. Пешеходы считают, что тротуары только для них. А некоторые велосипедисты просто берут и нарушают все правила. Потому что могут. Виталий говорит, что знает, что говорит, потому что он сам велосипедист. 7373948, телефон прямого эфира. Это правда, когда пишет Григорий из Санкт-Петербурга, что зимой-то все успокоится, но до зимы бы надо дожить. 7373948. Григорий, кстати, пишет нам, что шлем стоит примерно 2000 рублей. Ну, велосипедный шлем, от которого хотя бы какая-то польза будет, если вы будете с высоты человеческого роста падать на асфальт. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот из всего вышесказанного можно сказать одно быстрое такое предложение, я вам скажу, реальное. То есть вот те фирмы, которые ходят самокаты, да, они должны быстро определиться. Пусть они какой-то цвет выберут у самокатов, которые все производят со скоростью не больше 15 км в час. Ну, к примеру, оранжевый или красный, там, или зеленый. Значит, вот на таком самокате, такой полной раскраски, можно ездить по пешеходным дорожкам. Все остальные цвета, значит, они, электросамокаты, ездят свыше 15 км в час. И они должны ездить уже не по пешеходным дорожкам. Я не знаю, где там, на автомобильных дорогах, но не на пешеходных.
Но то, что уже, в общем, разработана история с ограничением скорости таких самокатов в парках, разве это, вроде как, это ваше предложение, разве что красить не надо?
Ну, вот сейчас едет самокат вот по парку, вы можете определить, у него 15 километров в час максимально? Нет такого, они разные фирмы, у них у всех разный километраж стоит, кто-то ездит 20 километров в час, какой-то фирмы 23.
То есть вы не слышали о том, что фирмы, которые дают самокаты в прокат, ограничивали в парках скорость?
Фирм таких примерно 15, чтобы им все это сделать, нужно 15 директоров должны собраться, они слышат, что все 15 директоров.
Ну, еще раз, вы не слышали?
Ну, такого нет. Они не собирали все 15 директоров ведущих фирм мира производства электросамокатов.
Я понял. Просто обычно эти фирмы, они все вам докладывают, когда собираются. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Просто есть правила уже. Они действуют для кикшеринга и в Петербурге, и в Москве, и в других странах. И среди этих правил есть ограничения. Там другой вопрос, 15 фирм для этого собирались или вообще не собирались фирмы, а власти устанавливали соответствующие ограничения. Но есть предложение не так, а вот какой-то окраской. Хорошо, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Алло.
Да, прошу.
Ну, я не понимаю на самом деле логики. У меня дочка 3 года, она на велосипед без шлема не садится по умолчанию. То есть это потому что видят, что мама и папа садятся на велосипед в шлеме. Это раз. Во-вторых, ну, это как, не знаю, как с молоком матери должно было воспитано быть.
Ну, слушайте, с молоком матери у кого-то это не могло быть впитано, потому что тогда и самокатов таких не было.
Нет, я про велосипед, я не про самокат.
И про велосипед, таких не было велосипедов.
Ну, сейчас мы взрослые люди. Соответственно, я уже, мне 40 лет, я начал кататься лет 20 назад, когда только начали появляться маунтинбайки. Соответственно, я купил, как только я купил велосипед, я сразу купил шлем. Потому что у меня прям, ну буквально, не знаю, в Покровско-Глебово товарищ просто на ровном месте катался до меня лет 5 уже. И он прям был пионером велосипедного спорта. Он упал просто тупо, ехал по прямой дорожке, упал без шлема, ударился.
Нет.
7 дней комы, смерть.
Падение с высоты человеческого роста – это опасная штука. По поводу ограничений, кстати, по поводу самокатов. Скорость езды на электросамокате не должна превышать у нас в Москве 25 км в час. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, я бы, честно говоря, самокаты вообще бы со скоростями более 15 км в час, просто из-за 20, просто запретил бы. У меня есть знакомые ребята на скорой помощи, которые говорят, что у самокатчиков в травме огромное количество. Дело в том, что колесики маленькие, и любая практически неровность ведет к падению.
Так кто-то еще, и видите, как мы выясняем, никаких правил насчет шлема в этом смысле для них ведь тоже нет.
Да, там ни шлема, ни защиты. То есть, да, мотоциклист в защите. У меня приятель недавно упал на скорости почти, ну, чуть больше стольника. Защиту стесало, но сам отделался легким испугом и царапинами. Так вот, на скорости 20-30 км в час падение самоката может оказаться очень тяжелым в плане последствий. Поэтому я бы, в принципе, запретил все при определенном диаметре колес, ну, не ниже определенного диаметра, что больше на скоростях больше, чем 15-20 км.
Понятно. По этому пути примерно идут власти. Например, в Петербурге есть уже места, где скорость ограничена программно, что называется, ограничена 15 километрами в час. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, опять, невероятное желание все запретить. Знаете, у меня был товарищ, который всю жизнь ездил на мотоцикле, а насмерть разбился на машине. Я думаю, что вот тот человек, который звонил, рассказывал про свою дочку, которая не садится на велосипед без шлема, абсолютно прав. Это вопрос общей культуры вождения, общения и так далее. То есть надо просто повышать уровень общей культуры, объяснять людям, что это опасная штука, что она выглядит как игрушка, но фактически это транспортное средство. И относиться к нему надо как к транспортному средству. Ну и никак иначе. Сколько ни запрещай, программно их будут модернизировать. То есть это же электронная штука, она, ну, программно, да, управляется. Их будут, ну, что-то, так скажем, чип-тюнинг для самокатов. Он не за горами. Если мы запретим там по скорости, по диаметру колеса, почему угодно. Будут колеса отдельно покупать. Сначала в магазине будешь покупать на большом колесе, потом будешь покупать маленькое колесо. То есть это все не работает глобально. Это вопрос культуры, общей культуры, как это, помните, дом высокой культуры быта.
Да, они еще так вот называют. Скажите, то есть нам надо подождать какое-то время, само собой все решится?
Нет, само собой ничего никогда не происходит. Надо вести эту разъяснительную работу, объяснять людям, как надо пользоваться этой штукой. И, ну, вот как с автомобилями. Вот помните, мы раньше же все не пристегивались. А сейчас почти все пристегиваются. Ведь, ну, не за 500 рублей. Просто просветительская работа, которая ведется, когда тебе показывают краш-тесты и показывают, что бывает с теми, кто не пристегивается. Ну вот, собственно говоря, вот что-то такое же, только для самокатов.
Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, много нового, ну или хотя бы не нового, вы просто вспомнили о том, что нужно делать, когда ты пользуешься самокатом или велосипедом. Вы услышали только что от эксперта Центра движения и безопасности Алены Беллис.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса «Сберуслуги» пишут. Исследования доказывают, что занятия музыкой положительно влияют на память и интеллект. Люди, которые занимались музыкой, в результате имеют более высокий уровень образования и IQ. Еще выясняется, если ты изучаешь иностранный язык, это хорошо развивает мозг. Люди, знающие другой язык, лучше игнорируют неважную информацию и хорошо умеют концентрироваться на главном. Если ты занимаешься йогой, то это помогает расслабиться, улучшает память, снижает уровень стресса и, вот тут внимание, помогает бороться даже с деменцией и болезнью Альцгеймера. Если ты танцуешь, то это улучшает взаимодействие двух полушарий мозга и замедляет старение мозга. Как развивать интеллект с помощью хобби? Получается ведь, что именно это можно сделать, если в свободное от работы время что-нибудь такое делать. Танцевать, заниматься йогой или, к примеру, изучать иностранные языки. Сергей Савельев, ученый, доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией развития нервной системы. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как развить интеллект с помощью хобби? Как выбрать хобби, которое разовьет интеллект?
Ну, с помощью танцев точно ничего не получится. Даже межполушарное будет сомнением с большим, потому что, ну, конечно, если вы скачете на одной ноге, то у вас работает одно полушарие. Но боюсь, что и второе участвует, потому что это двигательно-моторная координация. Но с интеллектом тут будут проблемы, потому что мозг работает таким образом, что то, чем вы пользуетесь, именно то и увеличивает кровоснабжение. Если вы скачете, например, там, я не знаю, играете в луна-теннис, занимаетесь балетом, танцами, ну, у вас и будут двигательно-моторные центры хорошо сохраняться за счет ассоциативных, потому что они будут кровоснабжаться плохо, то есть будет в здоровом теле такой здоровый дух, но не совсем с сознанием, с присутствием. То есть первые склеротические изменения как раз начнутся в области осмысленного произвольного мышления.
Так вопрос-то как раз в том, как выбрать хобби, если ты хочешь развивать интеллект.
Ну, надо и то, и другое, и тем, и другим заниматься. Интеллект – это когда вы решаете любые задачи, которые не решали раньше. В самом простом виде можно попытаться освоить школьную математику. Обычно у мальчиков и девочек после 30 лет на это уходит 3-4 года, чтобы понять, что им в школе преподавали. Это полезно очень, в том числе для понимания работы современных компьютеров.
То есть это реальный рецепт взять и начать по-новой изучать математику из школы?
Да, конечно, потому что большинство ее с трудом знает. Ну, известный же фокус. Штирлиц выглядел таким задумчивым в фильме, я имею в виду Тихонов, потому что про себя вспоминал табличку умножения. Видимо, давалось тяжело.
Так, первый из рецептов. Что еще может быть?
Нет, очень много занятий, в том числе и творческих. Можно заниматься механикой, оптикой. Но не в смысле потребительском, а в смысле творческом. То есть, если вы будете пытаться самореализоваться через эти занятия, а не воспользоваться готовыми рецептами. То есть, если вы будете использовать подход как решение кроссворда, то никакого интеллекта вы не разовьете. Быстрее наступит маразм. Поэтому нужно творческие занятия. Ну, то есть, когда решение не очевидно и методом перебора или вашим личным опытом не находится.
Изучение
любое
иностранных...
занятие в любой области.
Изучение иностранных языков – это верный способ?
Нет, к сожалению, не самый верный. То есть, вы будете развивать память, но память – это не интеллект, к сожалению. У нас есть много очень людей, которые обладают блестящей памятью, но при этом как бы в общении, в дискуссии они дураки дураками. То есть синтезировать новую информацию – это не накапливать ее. Поэтому изучение языков ни об интеллекте, ни об уровне развития ничего не говорит.
Спасибо. Сергей Савельев, ученый, доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией развития нервной системы, был с нами на прямой связи. Верно, пишет Андрей 792-й. 282-й, ой-вей, пишет. Не понял, удивляется, ошарашен, не знаю. То есть заниматься йогой на рояле, ругаясь по-португальски, это секрет долголетия. Так вот, видите, не очень-то и секрет получается. По Сергею Савельеву. Непонятно, Виталий говорит, а если марки собираешь? Так вот и непонятно, что ты развиваешь, когда ты марки собираешь. То же самое, если ты будешь оптические приборы собирать, в смысле покупать один за другим, не факт, что ты будешь развивать таким образом интеллект. Надо деньги считать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Гурген к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот с иностранными языками очень своеобразно. Дело в том, что Гёте сказал, что тот, кто не знает ни одного иностранного языка, ну, скажем так, не владеет он в достаточно свободной степени, тот вряд ли хорошо знает и свой собственный. Дело в том, что, как мне представляется, развитие центра Брока, то, что есть в нашем мозге, как центра говорения и управления тем, что ты говоришь, а также формулирования, как раз по уважаемому участнику вашей программы, которого мы слышали, и может являться именно тем самым творческим элементом работы. То есть не делание того, что ты не знал, делание того, что ты еще не делал вчера. Может быть, расширение, но в вспомните на минуточку кандидатские минимумы, так называемые, да? Там сколько-то 1500 слов или что-то такое. Обратите внимание, значит, выучиваем вот это количество слов, да? Это прусский казарменный, так сказать, начетничество или зубрежка, как это по-русски, ничего не даст. Почему? По единственной причине вы сдали этот кандидатский минимум, и это фактически то же самое, как если бы вы сдали стервотару. Ну вот, сдали и забыли, и все. Но у человека есть бумажка, которая свидетельствует. Так вот, с моей точки зрения, еще важная вещь – это мелкая ручная работа, микромоторика, так называемая.
Ну вот что, которая... к примеру, какой-то вот, чтобы пример был понятен, что за мелкая ручная работа?
Элементарно.
Вышивать?
Это называется... Во всех странах мира называют французским словом «бриколаж» от глагола «бриколе», что значит «мастерить». Обратите внимание, это сбор многочисленных моделей каких-нибудь самолетов или парусников, не настолько важен, вернее, не настолько позволяет сохранить мелкую, развить мелкую моторику. А вот, например, сесть и попытаться шариковыми ручками нарисовать однодолларовую купюру. Вот это то, где предстоит поработать.
Ну, подождите, ведь то, я же буду просто перерисовывать ее.
Обратите внимание, вы будете перерисовывать, но так или иначе, момент пропорции, который вы наблюдаете, так, а также всевозможные защиты, извилистые с рисунка, например. Обратите внимание, какие долголетием отличались те, которые занимались тем, что создавали Тадж-Махал и многократно повторяли этот геометрический орнамент. Да, мне довелось быть в Арабских Эмиратах в 19 году. Вы знаете, я просто сошел с ума практически от того, насколько точная и абсолютно филигранная работа со смальтой там позволяла дать убранство вот изумительным памятникам старины.
Иногда даже память. Иногда даже память можно использовать чуть иначе. И тогда это уже будет развитие. Савельев говорит, что каллиграфия наша все напоминает нам Дмитрий Алекс. Лордик предлагает играть в шахматы и быть от этого спокойными. Алла из Северного Тушина спокойно вяжет в этот момент ушанку, но, как ей кажется, умнее не становится. Она сама так написала. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, так вот почему Шойгу в тайге столярничает. Или Шойгу. Черевич, интересно, говорит, а если я знаю чешский, польский и русский, это считается интересно? Все зависит, как вы их используете. Если вы их просто знаете некоторые слова, ну, на память, тогда не очень считается, как я понимаю, профессора Савельева. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, убер-анархист. Я, в отличие от репетитора иностранных языков Гургена, ни одного иностранного не знаю, русским владею плохо. Но у меня 3 стартапа, зарегистрированные раз предложения и написанный интерпретатор языка графических схем на языке программирования контроллеров.
У меня только вопрос, и это ваше хобби?
В общем, да, у меня работа есть, которая для денег, и есть, которая для души. Вот. Я готов помериться с Гургеном интеллектами.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Послушаешь звонок Гургена, как будто бы сходил на мини-урок, пишет 165-й. А Артем задается другим вопросом. А если, говорит, ты футболист, это вот как, уменьшает интеллект? Судя по нашей сборной, пишет Артем, это довольно правдивое утверждение. Я бы вот так быстро не судил, потому что бывали дни у нашей сборной, когда нам казалось, что она прекрасна. Ну, было такое, правда. Не знаю, надо сначала определиться, полагает Юстас, вообще с тем, что отличает человека с высоким интеллектом, а потом уже говорить, как развивать этот интеллект с помощью хобби. Далее новости.